Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Первого сентября 1983 года в швейцарский курортный городок Кштаат к Нине Кандинской, вдове знаменитого художника Василия Кандинского, приехали гости. Званые обеды Нины всегда были роскошны и обильны. В меню непременно включали икру, шампанское, борщ и русские, стало быть, необъятные пироги. После пиршества у Кандинской всегда оставалось много еды. И рачительная хозяйка решила, не пропадать же такому добру. Пригласила друзей еще раз отобедать на следующий день в 7 часов вечера. Гости явились в предписанное им время. Однако на звонок никто не вышел. Обеспокоенные, они вернулись в отель и вызвали полицию. Нину нашли на полу в ванной комнате. Она была привязана за кисти рук к одной из ножек ванны. Медицинское освидетельствование показало, что смерть наступила мгновенно, примерно в 9 часов вечера минувшего дня. То есть через час после того, как гости покинули виллу. И никаких следов борьбы. Эксперты установили, что ее ударили сзади чем-то тяжелым. Убийца, судя по всему, был хорошо знаком несчастной женщине, если она не только впустила его в дом, но и не побоялась в его присутствии принимать ванну. Весь дом тщательно обыскали и убедились, что ни одна из картин Василия Кандинского, которые уже были завещены Франции, не исчезла. Зато пропали драгоценности на сумму порядка 2 миллионов долларов. Среди прочего и легендарное ожерелье от Картье. Это были великолепные грушевидные бриллианты в оправе зеленого цвета. За него вдова заплатила около 500 000 долларов. Фантастическая по тем временам сумма. Они встретились, когда Василию Васильевичу Кандинскому было 50, а Нине, по ее словам, 20 лет. До встречи с ней у Кандинского уже были две любовные истории. Совсем молодым он влюбился в свою двоюродную сестру Анну Федоровну Шемякину. Однако страсть, соединявшая их, оказалась недолговечной и завершилась разводом. Уже разменяв четвертый десяток, Кандинский познакомился в Германии с хорошенькой немкой, художницей Габриэлой Мюнтер. Месяц спустя Габриэла сообщила, что он должен на ней жениться, ибо она, кажется, в положении. Василий Васильевич обреченно кивнул, но за 2 дня до знакомства с ее родителями сбежал от невесты. Вернувшись в Москву, он дал судьбоносное объявление о найме горничной. И это объявление попалось на глаза Нины Андреевской. А незадолго до того Нина бегала с подружкой к одной известной московской гадалке. Карты уверили, что она скоро выйдет замуж за известного человека. Прежде чем смешать карты, гадалка осторожно спросила, говорит ли ей о том, что ждет девушку дальше. Нина испугалась. Она решила, на сегодня с нее хватит и встречи с известным, а значит, наверное, и богатым человеком. А что там будет через десятилетие, все равно. И она отказалась. И вот предсказание сбылось. Прочитав объявление, девушка позвонила по указанному номеру. В своих мемуарах «Кандинский и я» Нина утверждает, что, очарованный ее голосом, художник сразу предложил встретиться и обсудить детали ее будущей работы. Как пишет она, именно после их первой встречи Кандинский написал картину под названием «Посвящение одному голосу» – голосу Нины. Дальнейшее понятно. Кандинский не мог не увлечься молодой красавицей, а та, очевидно, сочла, что перспектива стать женой известного и совсем не бедного человека вполне уравновешивает разницу в их возрасте. Кроме того, обнаружилось, оба они законченные мистики. Такое сходство сулило, что этот брачный союз, заключенный не без участия судьбы, окажется крепким. Как-то раз ночью Кандинский стал рассказывать молодой жене историю своего становления как художника. Он поведал Нине, что цвет в его картинах предсказывает судьбу. Особо подчеркнул при этом, что очень боится зеленого цвета. Примечательно, кстати, что при всем многоцветье полотна «Посвящение одному голосу» зеленых красок там нет. Разделяя веру мужа в силу судьбы, Нина, тем не менее, упустила из виду эту зеленую деталь. Иначе она, может быть, воздержалась бы много лет спустя от покупки упомянутого бриллиантового колье в зеленой оправе, из-за которого, как полагают, ее и убили. Но до этого было еще далеко. Нетрудно представить, какое будущее ждало художника-абстракциониста, останься он в СССР. Но в 1922 году происходит чудо. Кандинскому разрешают выехать в длительную командировку в Германию на преподавательскую должность в Веймар. Покидая Советскую Россию, Кандинские не сомневались, что уезжают навсегда. После прихода к власти нацистов в 1933 году Кандинским пришлось покинуть Германию. Во Франции, где обосновалась русская чета, им пришлось нелегко. В то время Кандинский уже был достаточно известен, но место культового художника, на которое по праву он мог претендовать, было прочно занято Шагалом и Пикассо. А потом началась Вторая мировая война, и было уже не до картин. В 1944 году, когда Нина по своему обыкновению пропадала в ювелирной лавке, прибежал посыльный и сообщил о скоропостижной кончине мужа. Как это часто бывает, смерть мастера ускорила признание творений русского гения. Любовь к мертвым дается современникам почему-то легче, чем к живым. В результате начинают стремительно расти цены на их произведения. Первые же хорошие деньги стимулировали аппетиты молодой вдовы. У нее появилась машина с шофером, она стала одеваться у одного из законодателей моды Баленсиаги. Наконец-то Нина могла удовлетворить свою поистине непомерную страсть к драгоценностям, отдавая особое предпочтение бриллиантам, хотя не забывала и о сапфирах, и о рубинах. Знаменитые ювелиры Ван Клифф и Арпельс, те самые, которые своими камнями закрывали морщины на шее самой королевы Великобритании, сообщала всем и вся Нина, были моей семьей. Но ведь драгоценности не для того приобретаются, чтобы прятать их где-то в подполье. Поэтому в театрах, на премьерах Нина появлялась, декорированная драгоценностями, как рождественская елка. Свою виллу в швейцарском Стааде она назвала «Эсмеральдой», по имени любимого изумруда, который в иерархии ее ценностей занимал второе место после бриллиантов. Здесь она опять нарушила заповедь своего гениального мужа, боявшегося зеленого цвета. Став богатой, а потом и очень богатой, она прониклась сознанием собственной значимости. Теперь Нина воспринимала как должное приглашение на ланч в президентский дворец. Была очень горда, когда за щедрые пожертвования картин французскому государству ее наградили орденом почетного легиона. С того момента мадам Кандинская постоянно надевала орденскую ленту на все приемы и даже в рестораны. Она была хороша собой, богата, свободна и очень хотела нравиться мужчинам, особенно молодым. И чем старше становилась, тем моложе были мужчины, которые могли надеяться на ее благосклонность. Первым на прекрасную музу вышел молодой владелец картинной галереи Эмэ Маис. Она сделала его своим официальным агентом. Чем чаще Нина соглашалась продавать картины своего мужа, тем больше зарабатывал ее любовник. Вдова долго ни о чем не догадывалась, но один из претендентов на ее внимание раскрыл Нине глаза на то, что ее обкрадывают. В дальнейшем она четко отделяла любовные связи от деловых, поручая вести коммерческую сторону своей жизни профессионалам-юристам. Но даже в 80 лет, как вспоминал один из жителей Гстаада, она вела себя очень кокетливо с молодыми людьми. Полагают, что именно эта кокетливость в конечном счете и сыграла с ней злую шутку. Швейцарской полиции, которая вела расследование драмы, разыгравшейся на вилле Эсмеральда, стало известно, что за день или два до убийства Нину видели в компании молодого мужчины, с которым она прогуливалась под руку. Заслуживал внимания и рассказ горничной о том, что накануне приема гостей хозяйка виллы вызывала из Женевы флористов, которые должны были составить декоративные букеты. Но букетов в доме обнаружено не было. И все же, судя по всему, активных розыскных действий не велось. Бытует версия, что такая инертность имела свою подоплеку. Местные власти, да и федеральное правительство Швейцарии были заинтересованы в том, чтобы история получила как можно меньшую огласку и не повлияла на репутацию фешенебельного курорта. Через 3 года на одном из аукционов было выставлено имущество некой мадам Золя. Люди, хорошо знавшие Нину, в числе прочих лотов опознали некоторые драгоценности, входившие в список вещей, похищенных на вилле Эсмеральда. Говорят, что когда последний бриллиант был продан, со стены ее дома упал портрет хозяйки работы Кандинского. Это как бы означало вторую смерть Нины, ведь в этих бриллиантах была вся ее жизнь.